Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Твой, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Отец, на основании Твоего Слова мы принимаем с благодарением, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим, и Его способности, Его возможности могущественно пребывают в Духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно понять и принять то, что Ты хочешь и сказать, и сделать в каждом из них лично. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание духа премудрости, духа откровения помазывает ум каждого слушающего. Помогая каждому слушающему сверхъестественно понимать и принять несравненно больше. Прямо сейчас мы высвобождаем согласие и душу каждого слушающего для откровения во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, что через откровение прямо сейчас будет приходить исцеление души, освобождение души от всякого влияния тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой могущественно прямо сейчас будет давать слепым прозрение и отпускать измученных на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за глаз видящий, за ухо слышащее. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это послание больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий будет эффективно взаимодействовать с Господом Иисусом и исполнять волю Отца, определенную для них лично. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что помазание Духа премудрости прямо сейчас делает способных слушающих понимать и принимать несравненно больше. И я прошу также, помажь меня, служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание, за это послание и за то, что никто из слушающих его не останется прежним во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, сегодня у нас по счету с вами 11-я встреча, она завершающая в теме «Иисус Господь для реализации воли Божией». То есть настоящая тема в целом помогает сформировать библейский взгляд на миссию Господь. Миссия Господь – очень важная миссия, и как мы уже говорили с вами в предыдущих наших встречах, что касается реализации воли Божией на земле, то без этой миссии Иисуса ее реализовать невозможно. Невозможно. И на что мы с вами сделали ударение, особенно в первых наших встречах? Что миссия Господь не является той миссией, которую можно рассматривать через миссию Спаситель. Так как миссия Спаситель – это больше как дверь, так как миссия Спаситель, она представляет благодать Божию, так как миссия Спаситель – это та миссия, в общем-то, реализация которой начинается через ваше обращение к Иисусу, через вашу просьбу к Иисусу, через то, что вы просите Его что-то сделать для вас, и Он это делает для вас в миссии Спасителя. Что же касается миссии Господь, то она не реализуется через то, что вы говорите Ему делать. Миссия Господь буквально начинается через слова «Что повелишь Господи делать?». То есть одна из особенностей миссии Господь, что она направлена на то, чтобы говорить вам, что вам делать. То есть в целом, если вы хотите взаимодействия с миссией Господь, вам придется узнавать, что вам делать. Именно так активируется миссия Господь, именно так становится доступно то, что доступно только через миссию Господь. И я бы сказал, что реализация воли Божией без миссии Господь невозможна. И на наших последних встречах, а это именно где-то 9-е, 10-е, мы стали говорить о воле Божией. Мы стали с вами говорить о воле Божией, разделяя ее на волю, которая есть общая и индивидуальная. Я бы отметил, это очень важное знание, так как в большинстве случаев общую иногда рассматривают как индивидуальную, а индивидуальную вообще не рассматривают даже в свете общей. Послушайте, и общее, и индивидуальное имеет вполне свои конкретное назначение. Общая воля Божия помогает вам во многом принимать от Бога то, что важно для жизни. Важно для жизни. Важно для жизни здоровье. Важно для жизни, чтобы ваши родные и близкие тоже были спасены. Важно для жизни обеспечение. Важно для жизни место жительства. Есть много, важно для жизни мудрость. То есть много то, что важно для жизни. Но зная общую волю Божию, зная записанную общую волю, представленную в Божьих драгоценных обетованиях, вы там не найдете индивидуальную, так как индивидуальная записана Духом Божьим в вашем духе. И именно Дух истины, его миссия научить вас индивидуальной воле Божьей. Чаще всего дети Божьи увлекаются общей волей Божьей. И я бы сказал так, что да, таки да, на определенный период времени общая воля Божия становится буквально основной, особенно на период младенчества, на период возрастания, на период формирования. Пока рожденный свыше укореняется и утверждается в церкви Иисуса, общая воля Божия очень важна. И я бы сказал так, что на этот период, конечно, ее нужно узнавать, в нее нужно входить, в ней нужно учиться ее принимать, реализовать, и все, что связано с общей волей Божией, действительно становится определенной платформой. Но это лишь до определенного времени, нельзя в этом оставаться. Так как, в общем, когда вы будете стоять пред Господом, а мы все в свое время предстанем пред Господом, так говорит Слово Божие, каждому из нас придется отвечать не сколько за выполнение общей воли Божией, потому что вам никто не навязывает быть здоровым, вам никто не навязывает быть мудрым, вам никто не навязывает, чтобы ваши родные спаслись. То есть общая воля Божия, она вас не лишает права выбора. И, в общем-то, никто не может сказать: так, за то, что ты не просил исцеления, все, твоя участь такая. Не, вам никто так никогда не скажет. Вы имеете право быть исцелены, а имеете право иметь то, что вы имеете. То есть общая воля Божия, она никогда не лишает права выбора. Общая воля Божия никогда не будет вам выставляться в какой-то упрек, что вы этого не делали или вы этого не имели. Общая воля Божия, она очень важная для того, чтобы вы могли эффективно реализовывать индивидуальную волю Божию. Поэтому, рассматривая эту тему, я бы больше сказал так, что общая воля Божия в своем роде является как основанием, как подготовкой, так и инструментом в помощи индивидуальной воле Божьей. Вам нужно здоровье для того, чтобы вы эффективно реализовали индивидуальную волю Божью. Вам нужна мудрость для реализации индивидуальной воли Божьей. А все это становится доступно через общую волю Божью. Еще раз отмечу, когда я говорю об общей воле Божьей, я говорю о том, что представлено в форме обетований. То есть каждое Божье обетование, оно общее для всех участников Завета. То есть когда вы в Библии находите стих из Писания: «Спасешься ты и весь дом твой». Это не касается кого-то одного, двух, трех, десять. Это касается каждого участника Завета. Каждому участнику Завета доступно это воля Божья. Потому она называется общая. Или та воля, которая доступна каждому участнику завета через Божие драгоценные обетования. Индивидуальная же воля Божия, она относится непосредственно к миссии конкретного человека. То есть индивидуальную волю Божию нельзя обобщить и нельзя сказать, что она принадлежит каждому. Нет. Она индивидуальна. И в этом ее особенность. В этом ее особенность. Еще раз отмечу. Общая воля Божия, представленная в Божьих драгоценных обетованиях, является той волей, за которую с вас никто не будет жестко спрашивать, так как она не лишает вас права выбора. Что же касается индивидуальная воля Божия, это воля, которая определяет ваше послушание, прямое послушание Господу. То есть, когда каждый человек предстанет пред Господом, во многом он будет отвечать именно за вопросы, связанные с индивидуальной волей Божией. За те задания, за те задачи, за свою миссию. Потому что каждая индивидуальная воля Божия включает в себя в определенный спектр заданий, которые в целом направлены на эффективность реализации глобального Божьего плана или его послания, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть, когда мы смотрим на эти слова, чтобы все спаслись, мы как бы смотрим на них больше с позиции спасения. Но послушайте, спасение включает в себя целый спектр участников разного характера. Послушайте меня правильно. У Бога нету цели только спасти и все, а там уже дальше что получится с спасенными. Нет. Для Бога спасение – это когда человек от точки А дошел до точки Б таки. То есть для Бога спасение – это когда спасенный войдет во спасение. Писание говорит, конец дела лучше его начала. То есть хорошо, что он спасен, но важно, чтобы он был спасен. Услышьте это. Поэтому в целом Бог рассматривает спасение не сколько его в начале, хотя оно важно, сколько когда человек на всем этапе своего пребывания на земле будет возрастать, чтобы сохранить свое спасение и войти послушным Богу его воле в Царство Божие. Тогда спасение достигает своего эффекта. То есть спасение начинается через рождение свыше, но спасение продолжается на всех этапах реализации индивидуальной воли Божией. Продолжается, оно не заканчивается до тех пор, пока вы не войдете в жизнь вечную. Это то, что у меня было побуждение сказать. И еще раз отмечу, что Иисус Господь для реализации воли Божией. И мы разделяем с вами две составляющие воли Божией. Это общая воля Божия и индивидуальная воля Божия. Мы с вами уже отметили, что общая, она больше является как фундаментальная, подготовительная, как инструментальная, та воля, которая помогает участнику завета иметь все для реализации индивидуальной. Потому что в общей воле Божией представлены все необходимые составляющие и инструменты, которые помогут участнику завета реализовать индивидуально. Поэтому я бы, допустим, рекомендовал тому, кто будет слушать это послание, узнать моменты, связанные с общей, а обетование несложно, в общем-то, в Библии посмотреть и больше узнать о реализации индивидуальной воли Божией, как это достигается, тем более, что в послании Евангелия «Дверь воли Божию» мы, в общем-то, эти моменты более детально раскладывали, как это делается, как это достигается. Хорошо. На 10-й встрече мы с вами говорили, что Иисус Господь для реализации общей воли Божией. Мы буквально немного поговорили на эту тему, немного обозначили, потому что если детально, то этому надо посвящать огромное количество времени. Поэтому мы заложили лишь какие-то основные моменты, которые помогают взглянуть, в чем именно и как именно это выглядит. А сегодня мы будем говорить, что Иисус Господь для реализации индивидуальной воли Божией. Интересная тема. И будем смотреть, сколько займет она у нас времени. Возможно, мы за сегодня ее закончим. А возможно, и мы с вами перейдем и еще раз встретимся по этой теме. Хорошо. Итак, что хотел бы я первое отметить? Очень важный момент. Еще раз отмечу. Иисус Господь для реализации индивидуальной воли Божией. На что важно обратить внимание при реализации индивидуальной воли Божией? Давайте я кое-что отмечу. Индивидуальная воля Божия, какая бы она ни была, с чем бы она ни была связана, она всегда реализуется на земле. И цель каждой индивидуальной воли Божией в целом нести благословение для тех, кто живет на земле. Поймите это правильно. То есть индивидуальная воля Божия или ваша миссия в целом направлена Богом на землю, чтобы то место, где вы должны быть, в этом месте ваша миссия благословляла и являла Бога. В целом любая миссия, определенная Богом, всегда несет одну задачу – благословлять и являть. Это говорит о том, что это неизбежно будет связано с землей, ну, потому что на ней, с материальными ценностями и с людьми, живущими на ней. То есть вы неизбежно будете с этим соприкасаться, этого касаться и это задействовать. И есть то, что вам очень важно знать в отношении этого. Давайте я задам вам ряд вопросов, хотя эти вопросы я уже задавал в теме предверника. И я хочу их снова задать, потому что в нашей теме сейчас, ну, об этом нужно поговорить. Вопрос первый. Кому, по Слову Божьему, принадлежат земля и все, что ее наполняет? Если прочитать 1 Коринфянам 10:26, то там написано «Господня земля и все, что ее наполняет». То есть земля, мы сейчас говорим в первую очередь о земном шаре, и все, что ее наполняет, принадлежит Господу Иисусу. И как мы тоже уже в свое время об этом говорили, согласны с этим или не согласны, находящиеся на ней, это никакой роли. Все, Иисус – Господь. Следующий вопрос. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди, живущие на земле, как верующие, так и неверующие? Согласно Иоанна, 17 глава, 2 стих, там написано слова Господа, «Ты дал ему власть над всякой плотью». То есть каждый человек, живущий на этой земле, или все дышащее, или дышащее, уже то в том числе, является собственностью или принадлежит Господу Иисус. И еще один вопрос. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все материальные ценности на этой земле? Прочитаю с Колоссянам 1 глава 16 стих. Там написано, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. То есть все принадлежит также Господу Иисусу. То есть мы с вами увидели. Это важно отметить. Земля, материальные ценности и все живущие на ней законно принадлежат Господу Иисусу. То, о чем мы сейчас будем говорить, оно будет открывать нам как своего рода и ответственность, как своего рода и возможность. Вы знаете, когда я говорю вам, вам, послушайте сейчас внимательно, земля, все, что ее наполняет, и люди принадлежат Господу Иисусу. Когда вы не планируете реализовать волю Божию, вас это будет расстраивать. А почему это? А что мне? А я? Но когда вы планируете реализовать волю Божию, вы говорите, слава Богу, теперь я знаю, через кого это становится абсолютно возможным. Потому что так получается, что своим телом вы ограничены. Вы не можете находиться везде, вы не можете решать вопросы везде, вы не можете что-то делать с опережением, потому что ваше тело сводит вас к одной точке. А чтобы реализовать волю Божью, надо в одну и ту же секунду быть там, где с этим телом вы быть не можете. Потому Писание говорит, что невозможно человеку, а послушайте, а для реализации воли Божией это надо, возможно, Богу. То есть господство Иисуса и то, что мы обозначили над всякой плотью, над землей, над всеми материальными ценностями, для желающего исполнить волю Божию становится не то, что важно, а становится драгоценно. Потому что именно так приходит осознание, что реализация воли Божией не ограничена, так как через господство Иисуса вам становятся доступны все люди, все материальные ценности и даже земля в том числе. В том числе. В другом случае это невозможно, потому что вы находитесь во плоти. И этим вы и ограничены. Плюс ваше тело подвергнуто как физическим, так и разным законам, которые действуют в естественном физическом мире. И это тоже накладывает свои ограничения. как, в общем-то, и окружающие люди, которые не всегда настроены к вам благоприятно. Это тоже накладывает свои ограничения. Ну, плюс политическая, экономическая ситуация. Но через то, что это все принадлежит Иисусу, через то, что его миссия – это содействовать реализации воли Божьей, миссия «Господь» дает огромное преимущество для желающего, я не сказал для всех, для желающего исполнить волю Божью. Только для них, для других нет, для других нет. Именно по этой причине в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих, мы встречаем такое радикальное заявление. Ну, во-первых, оно не безосновано, оно основано на миссии Господь. То есть то, что я вам сейчас прочитаю, оно базируется, оно вытекает, оно берет свою силу и берет свое основание из миссии Господь. Послушайте, как звучит это. Это Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Без меня не можете не делать ничего». Я могу вам сказать, пока я не стал получать свет о миссии Господь, этот стих для меня всегда оставался загадкой. Почему? Объясню. Допустим, могу ли я без Иисуса поднять руку? Могу. Могу ли я без Иисуса куда-то пойти, где-то погулять в парке? Могу. Могу ли я без Иисуса поехать на дачу? Могу. И послушайте, если вот так посмотреть, то возникает вопрос. Иисус, ты говоришь, что без тебя я ничего не могу, а я таки могу. Но когда приходит глубокое осознание, что Господня земля, все материальные ценности, которые на земле Господни, и люди, которые по ней движутся, Господни, то приходит осознание, послушайте, но ты же идешь в его парк. Опа, ты ж поднимаешь его руку, потому что это его тело. Опа, тогда приходит осознание, да, я могу, и меня никто не лишает права выбора. Но в это время есть огромная вероятность, что он ожидает от меня чего-то другого. Есть огромная вероятность, что в это время есть воля Божья, которая должна реализоваться. А я при этом, скажем так, зная, что я имею все-таки право выбора делать что-то другое, я выбираю что-то другое, двигаясь вразрез с волей Божьей. Причем при этом еще использую собственность Господа Иисуса. Пока человек младенец, знаете, по милости Божией младенцу, наступает момент, когда жизнь рожденного свыше рассматривается только через определенную для него волю. С той секунды, когда жизнь рожденного свыше рассматривается только через определенную для него волю Божию, эта черта, все, что за которой, называется непослушание. И рожденные свыше иногда задаются вопрос, почему какой-то период жизни у них так все прям славно, и так, и со всех сторон, и радость в Господе, а потом как бум, куда-то все делось. Послушайте, оно никуда не делось. Просто наступил момент, когда твоя жизнь теперь рассматривается не через то, что ты часть церкви или верующий, или принял Иисуса Спасителем, а твоя жизнь рассматривается через то, что у Бога есть для тебя план, и этот план пора реализовывать. Другое дело, тебе об этом никто не сказал по разным причинам, не специально, просто сами не знали, что есть такой период жизни, когда надо рассматривать себя как участником воли Божией. Да, я согласен, что об этом не говорится, и чаще всего волю Божию рассматривают через какие-то правила в церкви. Правила важны, но они не отменяют индивидуальную волю Божию. Итак, мы с вами смотрим сейчас через слова Господа: «Без меня не можете делать ничего». Я бы хотел расширить эти слова Иисуса и сказать примерно в их такой форме. «Без меня на моей земле, среди моих или с моими материальными ценностями и среди моих подданных, без меня не можете делать ничего». Опять-таки, давайте так, здесь нету угрозы. Здесь есть рекомендации. Почему? Объясню. Давайте я вам это объясню. Вам нужно это зафиксировать для себя. Каждое задание в индивидуальной воле Божией предполагает обязательное использование земли, материальных ценностей и людей, которые находятся на ней. Вы можете это делать и без Господа Иисуса. Но при этом вы будете испытывать всегда огромную вероятность безуспешности. Так как вы всегда будете в зоне риска или поражения. Реализация воли Божией на этой земле предполагает всегда сверхъестественное, так как естественным путем в проклятом мире у вас ничего не получится. Сверхъестественно это уже относится к области духовного, в которой Иисус Господь. Но там есть в духовном мире есть и дьявол. Он не в царстве Иисуса, но он в духовном мире есть. Но именно из невидимого, из духовного совершается сверхъестественное воздействие на видимое. Поэтому, если вы в естественном физическом мире хотите реализовать волю Божию, свою миссию, задания, определенные в ней, вам придется по-любому задействовать сверхъестественное. Не будете задействовать сверхъестественное, вы не сможете реализовать те задания, которые по-любому предполагают сверхъестественное. Конечно, в таком случае вы начнете придумывать их сами. Это неизбежно, и в большинстве случаев именно это и делают. Так как рожденные свыше все равно ведомы желанием делать добро. И вот это желание делать добро или стремление делать добро иногда такое активное, что они просто придумывают добрые дела. Особенно придумывая добрые дела, чаще всего они придумывают из учета того, чтобы их реально можно было сделать без сверхъестественного. Так как все сверхъестественное само по себе предполагает что-то, что обязательно будет соприкасаться с верой, что обязательно будет соприкасаться с голосом, что обязательно будет соприкасаться с практикой даров Духа Святого, власти в имени Иисуса. Послушайте, для рожденных свыше иногда это такие, как бы, знаете, настораживающие. Хотя это должны быть инструменты, которые вы, как желающие исполнить волю Божию, должны применять, и для вас это должно быть часть сверхъестественной жизни. Потому в большей степени волнение, конечно, накладывает мудрость земная, которая еще имеет место. А если еще присутствует младенчество, то рожденный свыше вообще исключает все сверхъестественное. И, полагаясь только на естественное, придумывают себе добрые дела. И в добрых делах рассматривают себя или свое послушание Богу и реализацию Его воли. Я просто нарисовал вам картину, как это происходит. И как индивидуальная воля Божия больше рассматривается через естественные способности или добрые дела. Хотя никакого отношения она к этому не имеет. Еще раз отмечу. Если вы хотите реализовать волю Божию, индивидуальную или непосредственно связанную с вашей миссией, которая всегда выражается в форме каких-то заданий Божьих, вам по-любому придется задействовать сверхъестественные способности, которые могут активироваться через обетование, через дары Духа Святого, через власть в имени Иисуса, через служение ангелов. То есть все это составляющие, важные составляющие сверхъестественности. Но, послушайте, основной важной составляющей является миссия Иисуса Господь. Основной важной составляющей. Так как реализация того или иного задания всегда совершается на его земле, с его материальными ценностями и среди его людей. Если вы это не учитываете, то вы и не будете взаимодействовать с миссией Господь. Вы те же начнете духовные дарования, тоже начнете их применять, опять-таки пытаясь сами что-то сделать. И мы с вами посвящали тоже какое-то количество уроков именно тому месту, где Иисус говорил: «Не всякий, говорящий мне Господи, войдет в Царство Небесное». И там стоящие среди козлов говорили: «Мы именем твоим бесов изгоняли, мы пророчествовали, мы чудеса творили». А он говорит: «А я вообще никогда не знал вас». Да, этот стих сам по себе вызывает некую настороженность, хотя на самом деле Иисус это говорит участникам Завета, чтобы они это учли и приложили все необходимые возможные усилия, чтобы не оказаться среди козлов. Потому что не радуют Иисуса те люди, которые говорят. Не радуют не потому, что они говорят, а не радуют потому, что они это делали и попали туда. Они делали важное, хорошее, они делали очень нужное, но они оказались там, где как раз им не надо было бы оказаться. Причины открыты нам, чтобы нам там не оказаться, чтобы мы со своей стороны, желающие творить волю Божию, которая, возможно, будет связана и с исцелениями, чудотворениями, изгнанием бесов, и пророчеством, возможно, она будет с этим связана, чтобы, делая это, вы там не оказались. Профилактика всегда было лучше лечения. Всегда. Поэтому дух истины всегда действует с неким опережением в наставлении, чтобы потом вы не были застаны врасплох. Итак, мы говорим сейчас о важности, послушайте, о важности участия Господа Иисуса в реализации индивидуальной воли Божьей. И это связано именно непосредственно с тем, что индивидуальная воля Божия, которую вам придется реализовать в форме разных заданий, всегда будет реализоваться на его земле, с его материальными ценностями и среди его людей. Вам обязательно нужно взаимодействовать. Ну, когда я говорю слово «взаимодействовать», конечно, я больше делаю акцент на диалог, на вопросы, на разрешения, на какие-то формы коммуникации, при которых вы получаете то ли разрешение, то ли стратегию, то ли наставление, то ли отказ, то ли корректировку. Братья, вы так все усложнили, а нельзя как-то попроще? А попроще не получится. Попроще это может быть, когда вы только покаялись, прошел там месяц, два, может быть год, а может быть два года прошло. Можно было попроще. Но наступает момент, когда попроще уже просто не получится. Так как для того, чтобы вы были послушны индивидуальной миссии Божией для вас, вам придется узнавать время, место, что именно, как, сколько, где. Ну, попроще уже не получится. Да, конечно, благодарение Богу за Дух истины, который обязательно будет учитывать, ну, какие-то ваши духовные уровни. Но тем не менее, даже при том, что он учитывает ваш духовный уровень, вам все равно придется прилагать, скажем так, какие-то усилия. Какие-то усилия. Я не говорю сильно там большие, но какие-то усилия придется все равно прилагать. Поэтому обязательно это учитывайте. Итак, еще раз обозначу этот стих, которое, я верю, ну, для вас становится более понятным. Без меня на моей земле, среди материальных ценностей, которые принадлежат мне, и среди людей, которые являются моими подданными, не можете делать ничего. Рассматривайте этот стих, сколько нежелания вас остановить, сколько желания, чтобы вы к нему обратились и взаимодействовали с ним в реализации индивидуальной воли Божьей. Потому что, когда вы знаете, что все люди принадлежат Иисусу, то вы знаете, что если вам нужны люди, если ваша миссия связана с людьми, то вы обращаетесь к нему, а не начинаете мотивировать самих людей. Это тоже очень важные детали, потому что иногда мы попадаемся на это. Попадаемся, почему? Потому что нам кажется, что вот то, что мы делаем, зависит от людей. Нет. Сердце царя в руках Господа. Он направляет его как хочет. Когда вы знаете, что все зависит от Господа, то вы понимаете, что Он и даст вам тех людей, которые вам надо. Проси у меня народы. Не ищи народы. Не придумывай куда. А проси у меня, и я дам тебе. Причем я скажу где, причем скажу как, и причем остальное все тоже дам. Детали, важные детали, конечно, важные детали. Индивидуальная воля Божия, мы не успеем ее и через две, и через три встречи, мы не можем успеть, потому что все, что связано с индивидуальной волей Божией, с вашей миссией, это фактически класс призвания. Там очень много деталей, очень много особенностей. Даже класс призвания, он не включает в себя все особенности, потому что все равно ваша миссия имеет свои микро-макро детали, которые, ну, невозможно взять и в какой-то, знаете, форме учений взять и передать. Мы можем передавать какие-то общие взгляды, вот которые мы сейчас рассматриваем, земля, что ее наполняют люди, вот все принадлежит Господу, а твоя миссия, она как-то связана, в общем-то, с тем, что ты будешь соприкасаться, потому для тебя очень важно получать от Иисуса разрешение на участие и непосредственно, конечно, приглашать его в это участие, так как ты ограничен своим телом и не можешь везде сразу находиться. Когда вы понимаете это все, конечно, у вас тогда приходит благодать. Вы понимаете, что это намного облегчает сам процесс, что вам не нужно пытаться угождать людям, вам не нужно мотивировать людей, вам не нужно кого-то уговаривать, кого-то подмазывать, кого-то вообще что-то, потому что вы знаете, что все связано с одной личностью, которой Господь над всякой плотью и над всеми материальными ценностями. И тогда, по мере вашего созревания, вы приходите к осознанию, что нужно строить отношения только с одной личностью. С одной личностью. Конечно, это тоже требует определенные усилия. Так как если бы недостаточно обновленный ум или мудрость земная, то это было бы легче. Ну а так как мудрость земная, она вообще очень специфически относится, знаете, своего рода такая оппозиция в вашем уме. Очень оппозиционно относится ко всему, что делает Господь, то здесь всякий раз возникает конфликт. Но вы растете, вы осознаете, что не советуйся с умом твоим, и вы все больше понимаете, что ожидать от ума согласия во взаимодействии с господством Иисуса не дождетесь. И это тоже в своего рода облегчает какой-то процесс. Облегчает почему? Вы больше никогда не ожидаете от него то, чего он просто дать не может. То есть, знаете, он как бы отходит, ум на задний план отходит, и вы уже как бы от него ничего, в общем-то, духовного и не ожидаете. А если откровение и приходит, то вы знаете, что оно приходит от духа, дух задействует ум, дает откровение, но все равно ум стоит с разведенными руками, и откровение пришло, а он вообще не при делах. Хорошо. Давайте я кое-что обозначу, почему не можешь без меня делать ничего. Ну, как мы уже обозначили, я это как направление, обозначил направление. То есть я хочу сейчас сделать как бы два направления. Первое направление, оно связано непосредственно с тем, что Иисус Господь является собственником. То есть это больше, знаете, связано с тем, что все передано Иисусу как собственнику. Это первое направление. Я прочитаю примерно, как оно звучит. «Без меня не можешь делать ничего, так как каждый человек своим духом, душой, телом принадлежит ему». Следующее. «Без меня не можешь делать ничего, так как все материальные, все в материальном физическом мире принадлежит ему». «Без меня не можешь делать ничего, так как все благословения Бога, приготовленные им для людей, Богом также переданы Иисусу, и без Него ни один человек не имеет к ним доступа». Все обетования в Нем, в Иисусе, да и аминь. И следующее, «без меня не можешь делать ничего, так как...» это мы уже читали. Итак, перечень первых причин, почему без меня не можете делать ничего, так как все на земле и все, что на земле и все принадлежит Иисусу. Это первая причина. Направление второе. По какой причине вам желательно в индивидуальной воле Божьей взаимодействовать с Иисусом? Это как бы отдельная часть, и я ее хочу сейчас обозначить. То есть в первой части мы с вами говорили о том, что индивидуальная воля Божия, которую вам придется реализовывать на земле, связана с землей, материальными ценностями и людьми, пребывающими на ней, которые являются собственностью Господа Иисуса. Поэтому вам придется взаимодействовать с Господом Иисусом, решать вопросы, так как сама реализация вашей индивидуальной воли Божией всегда будет связана с тем, что принадлежит Ему и среди Его людей. Вам обязательно нужно строить с Ним коммуникации, чтобы вы не создавали препятствий, потому что если вы будете создавать препятствия реализации воли Божией, то вас просто уберут. Вас просто уберут с пути. Вам скажут, но вас уберут. А теперь второе направление, которое я бы хотел отметить, чтобы вы знали для реализации воли Божией индивидуально, что вам важно знать. На сегодняшний день пребывание каждого рожденного свыше на земле всегда связано с тем, что вокруг рожденного свыше находятся бесы, демоны, то есть царство тьмы. Царство тьмы. Мы можем сказать так, что своим телом и своей душой через органы чувств мы соприкасаемся с своего рода враждебной средой. То есть средой, которая несет смерть, тление, ветшание и то, что в какой-то степени несет смерть. Это телом, я сказал про тело. То есть мы соприкасаемся со средой, где еще имеет место то, что пришло украсть, убить и погубить. А теперь вопрос. Учитывая, что вы чадо света, дитя Божие, желающие творить волю Божью, как вы думаете, как к вам будет относиться тот, кто является врагом служения Господа Иисуса? Зная, что вы хотите реализовать волю Божью, как он будет к вам относиться? Ну, несложно догадаться, как враг человеческий, как враг Сына Божьего, он будет делать и прилагать все усилия, чтобы вы не то, что перехотели это делать, а чтобы вы даже обиделись на Бога. То есть у него нет цели просто вас остановить. Иногда дети думают, о, дьявол меня остановит. Послушайте, он пришел украсть, убить и погубить, а не остановить. Это вы так думаете, что он пришел остановить. Поверьте, если он начинает действовать в отношении кого-то, то его цель не остановить, а украсть, убить и погубить. Яркий пример – женщина, страдающая кровотечением. Заметьте, все началось с болезнью, а фактически она потеряла семью, потеряла финансы, потеряла все. Он украл у нее все, забрал у нее все. И если бы не Иисус, то эта женщина бы, она уже ходила с суицидными мыслями. Потому что и религиозные лидеры, и влияние закона, оно толкало ее только на суицидные мысли. Если бы она не услышала про Иисуса. Хорошо, я вам показываю, что мы находимся в такой среде. Естественно, для того, чтобы реализовать индивидуальную волю Божию в такой среде, вам обязательно необходимо участие того, кто сильней. Неизбежно. Иисус Господь над царством тьмы. Иисус Господь над дьяволом. Иисус Господь над его слугами. Естественно, Иисус Господь над болезнями и немощами. Иисус Господь над духом смерти. Иисус Господь над всем, что несет уничтожение. Иисус Господь. Но а все это является тем, что как раз направлено на то, чтобы воля Божия не реализовалась. Не только общая, но и индивидуальная. То есть, как только вы стремитесь к тому, чтобы исполнить индивидуальную волю Божию, вы загораетесь, как огонь. Я имею в виду в хорошем смысле этого слова, потому что Дух Божий начинает через вас двигаться. Но как только вы начинаете светиться, как огонь, послушайте, для кого-то это огонь к радости, а для кого-то это знак к тому, кого надо убирать. Так вроде бы вы как бы и незаметны, да, в скобочках, потому что вы просто никому не мешаете. Но когда вы загораетесь и начинаете светиться, потому что этот свет несет жизнь, этот свет несет ответы, этот свет несет участие Божие, помощь несет, благословение несет. Это не просто свет, вы просто светитесь. Нет, он влияет, он меняет, он приносит надежду людям. Естественно, что есть кто-то, а именно дьявол, который не заинтересован в том, чтобы этот свет не только то, что был, а чтобы он вообще существовал когда-либо. Поэтому со своей стороны он активирует, а я бы сказал так, даже закрепляет за каждым жаждущим определенного беса или демона, в зависимости от категории, который постоянно удручает. С разных сторон, разными способами. То есть он закрепляет, чтобы как только человек начинает активироваться, двигаться, создавать трудности, создавать неприятности, создавать обстоятельства разного характера, которые направлены только на одно, чтобы человек перестал это делать и обиделся на Бога. Обиделся сначала на людей, потом еще на кого-то и что-то, и в общем-то в целом на Бога. К чему я это все сказал? Если при этом вам не будет доступно участие того, кто сильнее, то шансов у вас никаких. Но когда вы знаете, что Иисус Господь над дьяволом, и дьявол подчиняется власти имени Иисуса, что его ангелы послушны власти имени Иисуса, что Иисус Господь, данный вам для того, чтобы помочь вам реализовать волю Божию, то получается, вы, зная это преимущество, вы тогда говорите: не убоюсь, Господь за меня, что сделает мне человек. То есть в этом случае вы обретаете некое дерзновение, твердый духом. Послушайте, но я сейчас говорю о моменте реализации воли Божьей. Я не говорю о моменте, когда вы решили делать то, что идет вразрез воли Божьей, и вы начинаете привлекать служение Господа, но не можете понять, почему служение Господа не очевидно, хотя вроде бы собрались делать добрые дела, получили по голове, а где Господь? Послушайте, вы получили по голове, потому что то, что вы начали сделать, вы начали, во-первых, делать без Господа. Во-вторых, среди его людей. И в-третьих, на его земле и с его материальными ценностями. При этом вы его не спрашивали, просто думали, что если я добрые дела, значит угодно Господу. Послушайте, добрые дела не говорит о том, что это угодно Господу. Но если вы делаете добрые дела, есть тот, кто приложит все необходимые усилия, чтобы у вас больше никогда не появилось желание этого делать. Даже если это в непослушании Господу все равно. Вообще все, что связано с добрыми делами, угодными и неугодными Богу, все равно дьявол будет делать все, чтобы вы никогда этого не делали. Поэтому это всегда вызов. Это всегда вызов. Любое ваше доброе дело – это вызов. А если это еще доброе дело в соответствии с волей Божией, это вызов, умноженный не знаю на сколько. К чему я еще раз обозначу это сказал? Вам важно взаимодействовать с небесным господством Иисуса, как Господом над всеми возможными препятствиями. Поэтому сама реализация индивидуальной воли Божией всегда предполагает участие того, кто сильнее препятствующих в мире всем. Потому и говорится, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Это жизненно важно. Это не то, что вам предлагается, знаете, пожалуйста, учитывайте это или не учитывайте это. Это жизненно важно. Это то, без чего вы не... Если вы начнете действовать без этого, вы периодически начнете испытывать на себе что-то, что в целом будет отбивать у вас всякое желание это делать. Всякое желание это делать. Что-то начнет происходить с телом. Что-то начнет происходить там. Что-то начнет происходить там. По сути, оно будет происходить, даже если вы послушны. Но только когда это происходит, когда вы послушны, вы тут же это пресекаете. Оно не имеет оснований для развития. Я периодически сталкиваюсь с ситуациями, когда что-то начинает булькать. Но я сразу это пресекаю и вижу, как оно пресекается. И я понимаю, когда оно пресекается, значит, я правильно двигаюсь. Все нормально, я правильно двигаюсь. Другое дело, что что-то стало булькать, провокация пошла. Ее надо останавливать, я реагирую, и провокация останавливается. Брат Леха, если провокация не остановилась, я бы спросил у Господа, что происходит. Я не исключаю вероятность того, что я не всегда идеально послушный. Не думайте, что я всегда думаю, что я идеально послушный. Нет, я всегда держу руку на пульсе и всегда учитываю вероятность, что где-то я могу что-то упускать. Но первое, о чем я всегда молюсь, чтобы он направлял меня на стези правды. Потому что я тоже не исключаю, что где-то я могу. Но я молюсь и прошу о том, чтобы он держал меня в своей руке и направлял меня. Потому что я нуждаюсь тоже в корректировке, даже при том, что я практикую развлечение голоса. Я понимаю, что я практикую развлечение голоса, возможно, не всегда его фиксирую, не всегда держу руку на пульсе, поэтому я нуждаюсь и я прошу его руководить. Я это говорю в целом, потому что есть побуждение, возможно, вам тоже нужно это делать, так как у вас тоже есть какая-то динамика, какое-то движение, и вам нужно его даже иногда суверенное вмешательство ради того, чтобы помочь вам. Но его надо об этом попросить. Потому что он почитает ваш выбор. И если вы его об этом не просите, это значит, что вы в этом не нуждаетесь. Хотя вы в этом нуждаетесь, просто вы считаете, что он сам догадается. Да, он сам догадывается, только он не врывается, потому что он не диктатор. Если вы об этом попросите, он обязательно будет это делать, вот, чтобы воля Божия реализовалась через вас и исполнялась через вас. Хорошо. Итак, отметим еще этот важный момент. Мы находимся во враждебной среде. Само взаимодействие и нахождение в этой враждебной среде всегда связано с теми, кто хочет украсть, убить и погубить. Я не говорю сейчас про людей. Люди не являются нашими врагами, и наше брание против плоти и крови. Есть определенные демонические силы, демонические влияния, и все оружие Божие, которое нам дано, уже о чем-то тоже говорит. Если Писание говорит, облекитесь во все оружие Божие, то оно, поверьте, не говорит для того, чтобы облечься, сесть за стол и покушать. Это уже намек вам на то, что, ребята, даже то, что вы дети Божии, вам лучше все-таки шлем спасения держать на голове и броню праведности тоже, в общем-то, не снимать. Брат Олег, ну подождите, а я надеялся, что благодать, она как бы закрывает меня. Да, одень броню праведности, шлем спасения, одень все, все оружие, а потом думай о благодати. Брат Олег, ну зачем мне ходить постоянно как на войне? Ну, если тебе так сказать, ты и так на войне. Хочешь ты в это верить или не хочешь, но подвязаться добрым подвигом веры, тебе придется все равно только в броне праведности и в шлеме спасения, и меч, и щит веры, по-любому придется всегда применять. Другое дело, что даже если ты это все облечешь, и при этом ты не задействуешь господство Иисуса, вероятность того, что у тебя удастся таки одержать победу, очень маленькая. Индивидуальная воля Божия – это всегда вызов. Любое Божье задание, которое вам будет даваться, это всегда вызов. В этом вызове всегда слабые звенья становятся наиболее подвержены. Да, чаще всего слабые звенья сразу щелкают. С другой стороны, вы начинаете видеть, где слабые звенья, и полагаясь на господство Иисуса, вы начинаете все-таки решать эти вопросы. Поэтому дьявол настолько глуп, что он даже выдает ваши слабые звенья. Если вы мудрый, вы сразу реагируете, не занимаетесь там мазохизмом, самоизнурением, вы сразу каетесь и решаете этот вопрос. Поэтому само участие господства Иисуса, как того, кто Господь над желающим украсть, убить и погубить, оно всегда дает вам определенную и поддержку, и преимущество, и силу для реализации индивидуальной воли Божьей. В большинстве случаев, как я слышал, индивидуальную волю Божию на определенном этапе люди отказываются реализовывать. Отказываются не потому, что прямым текстом говорит «я отказываюсь», нет, а потому что испытывают недостаток чего-то. То ли финансовый недостаток, то ли недостаток участия людей, то ли недостаток участия техники, то ли недостаток еще чего-то. И этот недостаток становится препятствием для того, чтобы начать делать то, что Господь говорит делать. Подождите, а кто формирует этот недостаток? Бог? Нет. Иисус? Нет. Дух Святой? Нет. То есть тот, кто этот недостаток создает, ставя какие-то сопротивления, поступления чего-то. То есть потоки, как важная составляющая реализации Божьих заданий. А вдруг раз, потоков нету. Где потоки? Где потоки? А подождите, а потоком поставлены препятствия. Брат Олег, а как дьявол ставит препятствия? Интересно. В книге Якова написано, там где зависть и споры, там неустройство и все худое. Оказывается, споры в семье могут ставить препятствие для поступления обеспечения в реализации Божьих заданий. Не, кто же вам об этом скажет? Конечно, дьявол не скажет вам. Но он может создавать определенные конфликты, определенные несогласия, определенные недоразумения, определенные какие-то моменты обостренные, допустим, которые могут быть связаны еще с рефлексами мудрости земной в вашем уме на какие-то слова. И ворчание, пошло ругание, там еще скандал какой-то. И Писание говорит, солнце да не заходит в гневе вашем. А кто-то раз сказал, пусть первый. И лег спать. И тот сказал, пусть первый. И тоже лег спать. То есть физиологически, ни тот, ни другой, может, ничего не чувствует. Физиологически они не переживают, они просто побубнели по чуть-чуть, спинами повернулись, долегли спать. Но в духовном мире, послушайте, в духовном мире спор стал своего рода сопротивлением. То есть благодать, благословение определенное, оно, знаете, просто замедлилось. Подождите, но это то, что начнет рождать дальше что-то. Этот спор не закончился. Послушайте, это семечко, которое будет теперь завтра тоже что-то производить. Бубу. Завтра будет следующее бубу. То есть дьявол не то, что врывается в жизнь человека. У нас есть темы, которые мы рассматривали о том, как действует дьявол, что он применяет через органы чувств. Он не действует, знаете, просто навалился на человека, человек не знал, все так произошло. Нет. Чаще всего он использует эти душевные рефлексы, которые через мудрость земную, как твердыни нашей души, еще имеют место. И он просто их провоцирует. Бубу, бубу, и пошло. Нам нужно участие того, кто сильнее дьявола. Нам важно участие того, кто Господь над его слугами. Нам важно участие того, кто Господь над болезнями и немощами. Без участия того, кто Господь, реализация Божьих заданий, послушайте, вас надолго не хватит. Особенно, если вы будете двигаться в реализации воли Божьей, которая связана с чем-то масштабным, с чем-то большим или с чем-то очень плотно соприкасающимся с царством тьмы, это вызов. Это вызов, очень серьезный вызов. Поэтому непосредственно прямое господство Иисуса, как стоящего Господа над всем царством тьмы, вам не то, что нужно знать, вам нужно об этом всегда помнить и всегда к этому относиться как к важному составляющему в реализации послушания Богу. Брат Олег, а вдруг я согрешил? Покайтесь и возвращайтесь. Покайтесь и возвращайтесь. Послушайте, ваш грех в какой-то степени больше через ваш ум мешает вам какой-то решительности. Но Бога гораздо больше интересует то, что вы еще не сделали, чем то, что вы уже наделали. Потому что то, что вы еще не сделали, оно является важным в реализации воли Божией. А то, что вы уже наделали, да, оно может вам мешать. Да, оно может вас отвлекать. Но оно не является его волей. Это ваша ошибка. Но не его план. Для него важнее его план, чем ваша ошибка. Это вы можете возиться с этой ошибкой. И какой-то еще бес там может вам шептать на ухо и постоянно говорить, ну вот, ну все, теперь ты дальше ничего не можешь делать. Послушайте, покайтесь, идите дальше. Брат Олег, а можно так, чтобы вообще никогда с этим не сталкиваться? Нет. Писание говорит, все желающие жить благочестиво будут испытывать на себе давление. Иисус испытывал на себе давление, и многое из тех давлений, которые он испытывал, они даже в Библии не записаны. Но он регулярно испытывал давление. То от учеников, то от книжников, то от фарисеев, то еще от каких-то людей, то от даже благомыслящих людей. Послушайте, он всегда испытывал давление. Он тут помолился за человека, освободил человека, говорит, пожалуйста, не иди. Не иди и никому не говори. И тот на радость побежал, всем рассказал, он не может идти в тот город. Он постоянно испытывал недоразумение людей в отношении его, давление. Он постоянно находился вот в таком состоянии. Поэтому иногда говорил, доколе я буду с вами? Сколько мне еще вас буквально терпеть? Но тем не менее, само послушание, его послушание Отцу всегда держало его в необходимости делать то, что он делал. Он делал все ради послушания Отцу, а не ради тех людей, которые там были вокруг него. Эта любовь Отца к этим людям оставляла его среди этих людей, а не его любовь. Любовь Отца к этим людям. Любовь Отца. Ибо так возлюбил Бог мир. А Иисус был послушный Богу. Потому и оставался. Как он сказал, прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца. Любовь Иисуса к людям строилась через послушание воле Отца. Вот такой порядок, вот такой порядок. Хорошо. То есть, то, о чем мы сейчас говорим, его можно развернуть на 3, на 4, на 5 встреч, если детализировать. Но мне бы хотелось, чтобы у вас было просто общее представление, что господство Иисуса для любого человека, реализующего волю Божию, индивидуальную волю Божию на земле, это даже не предложение. Это то, без чего это не получится. Так как все принадлежит ему, плюс еще есть враждебная среда. То есть, ну, как бы вы ни пытались, по-другому не получится. Поэтому, если есть невежество в отношении взаимодействия с господством Иисуса, то его нужно решать. Если есть недостаток знаний, как это господство принять, как с ним взаимодействовать, то над ним тоже нужно работать. На сайте миссии уже на Ютубе есть какие-то материалы, которые раскрывают какие-то особенности господства Иисуса. Плюс эта тема раскрывает. То есть помолитесь, получите откровение, поработайте с этим откровением, чтобы получить хотя бы какие-то вот эти базовые знания, помогающие вам быть более сориентированным или более просвещенным, чтобы вы не устраивали со своей жизни эксперимент уже в тех вопросах, которые и так просвещены. Господство Иисуса доступно через послушание Ему. Следовательно, если вы хотите взаимодействовать с господством Иисуса, то ваша молитва должна строиться в первую очередь на то, что Он хочет, чтобы вы делали, а не рассказывать Ему, что вы хотите, чтобы Он делал. То есть взаимодействие с господством Иисуса всегда начинается через знание Его воли в отношении вас. Потом вы берете Его волю, и Его волю начинаете утверждать, как Его господство там, где вы получили задание Его утверждать. То есть есть просто эстафетный вариант. Вы получаете слово как эстафету, и потом это слово переносите на землю как эстафету. И так вы становитесь частью реализации господства Иисуса. Через господство Иисуса над вами вы реализуете господство Иисуса на земле. Это не сложный сам процесс. Единственное, что на этом этапе, конечно, более зрелый верующий, ему легче. Младенец, который еще борется за свою во многом самостоятельность и независимость, конечно, ему будет посложнее. Потому что идти к Господу спрашивать, что повелишь делать, ну, пока у них нету вот как бы таких особенных желаний. Поэтому ну, относитесь снисходительно к младенцам. И если кто-то борется еще за благодать, я имею в виду такую в скобочках, ну вы понимаете, какую я говорю благодать, такой младенческой, то не спорьте с ним, не пытайтесь им это доказать. Потому что есть моменты зрелости, которая приходит к осознанию того, что сверху вниз. Жизнь течет сверху вниз. Или из духа наружу. От духа Господня. Я вам подсказал самые простые дисциплины. А теперь я прочитаю стих, который я прочитаю как в завершении всего того, что мы говорили прежде. Псалом 15, 5 стих звучит так. «Господь есть часть наследия моего». Давайте я объясню, как примерно это звучит. «Господь есть часть наследства или наследства, рожденного свыше». То есть это дар, который Бог дал, и он является важной составляющей вашей жизни на земле, как на небе. Господь – часть наследия моего. То есть не просто Господь надо мной, а Господь во всем – часть наследия моего. Поэтому Иисус Господь именно для реализации воли Божьей, которая как есть общая, так есть индивидуальная. Как есть общая, так и индивидуальная. Возможно, вам еще и еще раз нужно будет прослушать какие-то материалы, что-то об этом узнать. Но вот обычно такие темы, они они не являются завершенными всегда. Они как бы, знаете, они как бы придают инерцию движения, а это движение уже Духом Божьим продолжается в вашем духе, и развитие. Господство Иисуса, я верю, что это одна из тех тем, которая имеет много разных направлений и интересных для изучения. И периодически они, конечно, будут подниматься. Я бы рекомендовал вам иметь для себя откровение о Господстве Иисуса. И, конечно, об этом надо его попросить, чтобы откровение о Господстве Иисуса для вас всегда несло те изюминки, которые будут содействовать реализации вашего послушания. Поэтому попросите, обратитесь, взаимодействуйте, узнавайте, собирайте для себя какие-то знания библейские в отношении господства Иисуса. Проведите для себя, может быть, такое небольшое исследование, исходя из тех уже материалов, которые, возможно, вам будут доступны даже на сайте миссии. Но вам нужно откровение о господстве Иисуса. Поверьте, оно несложное. Просто вы проведете границу между миссией Спасителя и миссией Господь. Потом рассмотрите основные моменты взаимодействия с миссией Господь, и вы сразу зайдете на глубину. Просто основные шаги зафиксировать, что взаимодействие с миссией Господь начинается через послушание Его указаниям, а не указаний Ему. Когда вы эти как бы истины для себя обозначите, то дальше вам будет несложно читать и в Писании. И когда вы будете встречать слово «Господь» в контексте Писания, то вы будете правильно его рассматривать и больше рассматривать это с позиции как господство или с разных других позиций, которые в целом всегда выражают власть, могущество и верхнюю часть. Хорошо. Итак, мы с вами закончили рассматривать тему, которая связана «Иисус Господь для реализации воли Божией». Но опять-таки, сама тема не закончилась в целом как откровение. Я верю, что она будет иметь свое развитие, может быть, в каких-то дополнительных темах, фрагментах. Вот. Но в целом, как определенный материал, содействующий послушанию реализации индивидуальной воли Божией, у вас уже будет. Давайте мы сейчас поблагодарим, и пусть Дух Святой поможет нам и дальше взаимодействовать с господством Иисуса, взаимодействовать с Ним как в общей, так и в индивидуальной воле Божией, и поможет нам, конечно, исполнить индивидуальную волю Божию и научиться ее исполнять, не переживая, не волнуясь, не допуская каких-то мыслей, что... возможно, что-то не получится. Помните, вам бы не давали задание, если бы оно могло не получиться. Вас бы в курс дела не вводили. А если вам что-то говорят делать, значит, есть все необходимое обеспечение. Если вы не знаете, как оно доступно, это другой вопрос. Но оно есть. Мы благодарны Тебе, спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим Ты учил нас и будешь учить нас и дальше. Спасибо Тебе за это послание, что откровение, которое оно несет в себе. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что каждый слушающий это послание, Иисус Господь, для реализации воли Божией, каждый слушающий это послание больше никогда не останется прежним. Пусть откровение о господстве Иисуса, пусть оно дальше наполняет душу каждого слушающего. И помоги нам и дальше принимать откровение, помоги нам и дальше возрастать в господстве Иисуса. И мы благодарны, и мы верим, что Ты, Отец, наставивший нас доброе дело совершишь его, и поможешь нам все преодолевшее устоять и выполнить волю Твою, определенную для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа, за действие Твоей силы и за каждого человека, который будет слушать это послание. Мы благословляем, а Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать слышать и слушать это послание. Во имя Иисуса я высвобождаю уши слышать это послание и получать откровение во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за это время, за все, что ты сделал с нашей душой, за то откровение, которое наполняло нашу душу и не оставило ее прежней. Мы благодарны тебе. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать и быть доступной. И мы высвобождаем свою веру, мы благословляем свое семя веры и говорим: «Подымайся, урожай, приходи в житницы и кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса». А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Аминь.